Последние несколько лет дети все чаще интересуются магией и волшебством. В школьной моде появились элементы имиджа маленького волшебника из книг Джоан Роулинг. Например, популярные очки в круглой оправе. Известно, что несколько лет назад компании-производители включили в свои летние коллекции очки именно в таких оправах и не прогадали. А вот компания Coca-Cola за право разместить Гарри Поттера на банках с напитком заплатила 140 миллионов долларов. И как бы некоторым из нас этого не хотелось, Гарри Поттер стал кумиром современных детей. И ему подражают, придумывают псевдонимы, обсуждают, рисуют, создают детские клубы его имени. И в конце концов на фильмы по книгам Роулинг в первую неделю показа не прорваться, если вы заранее не купили билеты. На Московской международной книжной ярмарке без Поттера тоже не обошлось. Более 100 издательств представляли детскую литературу. А в один из дней работы ярмарки прошел круглый стол «Детская литература до и после Гарри Поттера». В этом году в Москве впервые вручали национальную премию в области детской литературы «Заветная мечта». Победителем стал Фред Адра, автор романа «Лис Уиллис». Это фэнтези, в котором действуют представители животного мира, а сама история разворачивается вокруг поиска сокровища соблюдения. Зубах. На книжной ярмарке Фред Адра рассказал, как, на его взгляд, сделать так, чтобы молодые читатели читали больше, и какой урок можно извлечь или, наоборот, не стоит извлекать из феномена «Гарри Поттер».
Какие не стоит извлекать, мне очевидно. Не надо больше писать книги под Гарри Поттера. Хватит. Их уже столько есть. И заниматься пигонством. Вот этого не надо. Важнее, какие стоит извлекать. Огромная реклама Гарри Поттера показала, насколько велика задолженность издателей перед детским читателем. Что столько приходится, действительно пришлось столько денег вкладывать, чтобы это дело раскручивать. Это не потому, что вот так вот, вот такие они плохие, и деньги тратить не на то, а потому что все так зависло, все так как-то вот затянулось к детской литературе, как-то настолько мало ей уделялось внимания последние годы, что пришлось вкладывать такие средства. Но при этом речь идет о книге, в которую поверили настолько, что верили, что она эти расходы оправдает.
Та детская литература, да и вообще литература популярная, которую мы любили, знали раньше, сейчас не подойдет. Нам не нужен современный Даниэль Дефо. Во всяком случае, так считает Фред Адра.
Будь это написано сейчас, никто бы не стал это читать. Робинзон Крузо, многие другие книги, потому что очень изменился мир. Тогда эти книги, в частности, были окном в мир. Они говорили, показывали что-то, что читателю было неведомо. Сегодня с интернетом, с телевидением, с тем мощный информационный мир, который мы имеем, да они лучше Даниэля Дефо знают, как выживать на необитаемом острове, на самом деле, читатели. Они последнего героя видели. Они знают. А даже если они в своих знаниях и ошибаются, а скорее всего они ошибаются, это не имеет значения. Им уже кажется, что они знают, неважно, так это или нет, читать они про это не будут, им будет скучно. А значит, надо сделать читателю интересно. Прежде всего, надо увлечь. И что мне кажется особенно важным, что надо избегать в сегодняшних книгах для молодого читателя. Надо избегать то, что ему покажется занудством. А то, что раньше считалось критерием хорошей книги, сегодня может показаться просто занудством, ненужным, несвоевременным. Знаем мы все, но отстаньте от нас. Ну, Гарри Поттер не совершил революцию в литературе, он не совершил переворота. Но феноменом он является, с этим спорить бессмысленно. Понятно, что литература как развивалась, так она и будет развиваться дальше. Гарри Поттер на это сам по себе, скорее всего, никак не повлиял. Но это знаковая книга, это книга, которая показывает, что такое своевременная, современная, сегодняшняя. Хорошая книга для молодого читателя. И это повод, вполне повод, с чего можно начать разговор о детской литературе сегодняшней вообще. Это то, с чего стоит начинать сегодня.
На книжной ярмарке проводилось множество мероприятий, посвященных детской литературе. Сейчас зачастую внимание уделяется качеству полиграфии, а не содержанию детских книг. Например, в последние годы появились специальные издания для малышей. Такие книги могут хранить в себе разные сюрпризы, закрываться на замок, хлопать игрушечными ресницами, раскрашиваться, раскладываться и даже плавать в воде. Но представить себе, кто писал тексты для этих книжек, практически невозможно. Неудивительно, что интерес к Даниэлю Дефо потом не приходит. Один из самых больших стендов литературы для детей в 57-м павильоне занимала издательская компания «Эгмонт Россия». Директор по маркетингу компании Олег Вишняков тоже принимал участие в круглом столе детской литературы до и после «Гарри Поттера».
Естественно, там несколько лет назад революцию произвел «Гарри Поттер», как во всем мире у нас, и тиражи совершенно колоссальные. Вообще, в принципе, конечно же, тиражи детских книг по сравнению с тиражами книг взрослых, они меньше гораздо, поскольку просто меньше целевой аудитории, плюс на самом деле порой мы переоцениваем родителей, которые вроде бы должны отдавать последние деньги на книжку своего ребенка, на самом деле они скорее себе что-то купят. А что касается «Гарри Поттера», то, безусловно, это были тиражи, но сопоставимые с лучшими, с самыми крупными тиражами книг для взрослых, самыми популярными. Вот, естественно, такого успеха уже, наверное, никому не повторить, но благодаря вот этим романам о «Гарри Поттере» вообще пробудился интерес у многих детей, у подростков к чтению, и на самом деле стали пользоваться спросом и другие, на мой взгляд, не менее интересные книжки. Конечно, они продаются не такими внушительными тиражами, это не миллионы, и, может быть, порой даже не сотни тысяч, но там десятки тысяч, это уже неплохо. Надо сказать спасибо, опять-таки, Гарри Поттеру за то, что он дал толчок вот развитию именно этой литературы. За 10-15 лет эпоха сменилась, потому что 15 лет назад еще, по сути, книгоиздания в современном вот, понимании не было, потому что были государственные издательства, было там издательство «Детская литература», издательство «Малыш» и, собственно, все. В 90-е годы возникло несколько довольно хороших, серьезных, качественных детских издательств. Детская литература издает классику. Издательство «Эгмонт» издает какие-то брендовые вещи, там, права там, на «Диснея», там, на «Барби», там, какие-то книжки, игрушки и прочее вот такое хорошее с точки зрения полиграфии продукцию. Есть замечательные там авторы сейчас. Артур Геворгизов, Андрей Усачев. Были разговоры о том, что там литература умерла, там детская литература умерла, оставилась на Маршаке, Чуковском, там Барто и так далее. Это не так. К сожалению, сейчас, чтобы литература была основным заработком, очень сложно, практически невозможно. Поэтому писатели, те, которые есть, они, как правило, где-то еще работают на основном месте. Писательство для них хобби. И, к сожалению, это тоже вот не способствует творчеству.
Кто в ближайшие десятилетия займет место Гарри Поттера, покажет время. Главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов еще на вручении премии «Заветная мечта» заметил, что дети по-настоящему любят книжки только про доброе и хорошее.
О детской литературе, представленной на Московской книжной ярмарке, рассказывала Анна Колчина. Вы слушаете «Радио Свобода». На 60-м году жизни в Германии скончалась Ольга Бешенковская, петербургский поэт, принадлежавший к так называемой «второй культуре» города, кругам литераторов, тексты которых до перестройки публиковались лишь в самиздате и за рубежом. Слово Татьяне Вольской.
Сухие биографические данные таковы. Ольга Бешенковская родилась в 1947 году, окончила факультет журналистики Ленинградского университета. В официальной печати стихи ее почти не появлялись, она была автором самиздата, печаталась в знаменитых теперь журналах «Часы», «Обводный канал», «Северная почта». Работала редактором заводской газеты, кочегаром, слесарем. В 90-е годы уехала в Германию, жила в Штутгарте. За сухими фактами кроется жизнь, характерный жест Олиной руки, с зажженной сигаретой, неустроенный быт, некоторая неприкаянность фигуры, беззащитная мягкость, кажущаяся, впрочем, ибо и в делах, и в речах она была, в общем-то, несгибаема, из той когорты, которая не купилась ни на один сладкий пряник, предлагавшийся за конформизм. Ольга стойко сидела в своей кочегарке, не играя, но по праву гордясь. Имела репутацию человека, способного высказать собеседнику в глаза все, что она о нем думает. Но смерть поэта — это повод вспомнить прежде всего стихи. Каюсь, я их давно не читала, а когда сегодня прочла стихи последних лет, то устыдилась и удивилась. Как-то они мне показались необыкновенно свежи и сильны, как будто нагар прежних лет очистился в эмиграции, и стала слышна чистая мелодия, вложенная в Олины уста, та мелодия, ради которой она, наверное, и пришла в этот мир. Говорят про обувь и пальто, вспоминают отдых на Канарах, о душе не думает никто. Ночь убийств на всех телеканалах. Жизнь и впрямь не стоит и гроша. Разве это жизнь, скажи на милость? Прежде жизни не было, но снилось, и во сне казалось хороша. А теперь мне снится дружба свет, где еще не сбились в стаю волки, молоко в картонной треуголке и дивана вытертый вельвет. Как бесстрашен каждый новый стих, как враждебен власти, мама Ридна, и смотреть на дело слов своих мне теперь и горестно, и стыдно. А вот стихи на ту тему, которой, как правило, не может избежать ни один поэт, уехавший из России. «В нелюбимом городе жить, ненадежные руки сжать, а во сне над страной кружить, из которой мечтал сбежать. По делам беглецу уют, по делам ему грусть и яд. Тут скучают, а там поют, и вовсю купола сият. Православного слова мед, все течет по моим устам. Всяк услышит, а кто поймет, первый встречный не тут, а там. Кто в свободу купил билет, знает, как цена высока. Вон и рифма, как пистолет, взмыла, вспыхнула у виска. Понятно, что, живя там, Бешенковская все время была обращена лицом сюда, в том числе и к прошлому. Историк, один из составителей энциклопедии «Сам издат Ленинграда» Вячеслав Долинин знал Ольгу Бешенковскую более четверти века.
Ольга писала в политические лагеря, писала своим знакомым, которые сидели там в 80-е годы, в том числе и мне. Я эти письма сохранил. Это уже реликвия. Она писала мне и в лагере, и в ссылку. Я из-за этого очень признателен, потому что для любого заключенного, в том числе и политзаключенного, очень важны весточки с воли, теплые весточки, которые она мне посылала туда. Ну вот я держу в руках одно из писем, которые она мне прислала. Это 85-й год. «Живу суетно, на бегу, и в то же время тихо, без событий. Издательство «Советский писатель» заключило договор на книгу. Но до сих пор до книги, как таковой, не меньше 3 лет. А претензий к текстам столько, сколько строк в предполагаемом сборнике. В частности, издатели всегда живо откликаются на все веяния и злобу дня, отнюдь не литературного порядка. На данном этапе из рукописи выплескивает вместе с водой водку, то есть все упоминания об алкогольных напитках, а также о посуде для онах. Посему я не возражаю, чтобы рукопись лежала без движения, под горячую руку перестараются. Любопытно, что это как раз время, когда началась антиалкогольная кампания, так что понятно, что сборник Ольги с упоминанием о водке под эту кампанию явно не подходил.
Ну, это уже особое везение поэта — попасться под горячую руку там, где другой проскочит. «Досмотреть эту жизнь до конца, проморгав переход, в тишину тишины и в Господне пространство иное. Отчего негатив, бело-черный булгаковский кот на ученой цепи, метафизика или паранойя? Я не верую в рай, кроме детства, когда махаон трепетал на ладошке, ее перепутав с ромашкой. С рельс взлетел паровоз, отмелькал золотой марафон. Гол приемный покой и невидимый почерк размашист. Снег слепит, как в саду царскосельском в крещенский мороз. Я не верую в суд, кроме честного взгляда в зерцало. Этот легкий дымок изо рта, этот вечный вопрос. Неужели душа? Неужели уже отмерцала? Дотерпеть эту жизнь, эту боль, и очнуться в другой, где Иисус не распят, не отравлены реки и книги, доверяя земле, трогать тропы босою ногой и не знать, что за крылья повсюду расплата вериги». Судьбу Ольги Бешенковской легкой не назовешь. Вячеслав Долинин.
Судьба русской литературы никогда не была гладкой. Гладкой не является и ныне судьба русских поэтов, и это, наверное, нормально. Гладко складывается судьба у благополучных членов Союза писателей, награжденных сталинско-ленинскими премиями. Но гладко только на первый взгляд. На самом деле их судьбе не позавидуют те, кто вынужден был эмигрировать, и судьбами с ними не поменяется.
Несколько лет назад, будучи в Германии по литературным делам, я останавливалась ненадолго у Ольги Бешенковской в Штутгарте. Это были замечательные дни. Мы читали стихи, как в Ленинграде. Она показывала мне город, в основном с грустью, чего там больше нет после войны. А потом посадила меня на электричку, отправлявшуюся в аэропорт, сказав, что до него не больше часа. Оказалось, 2 раза дольше, и я чудом не опоздала. Олину фигуру, машущую на перроне, помню и сейчас. В самом деле, какое дело поэту до земного времени? Поэт живет по своим часам. Ни в стране, ни в году, я живу в измерении ином. То к Вольтеру иду, ядовитым погреться вином. То от рифмы огонь простодушно пылает щека. И вселенскую сонь колыбелит, напев ямщика. Подтвердит программист, так и есть виртуальные миры. Дурачок, оторвись хоть на миг от любимой игры. Здесь не сайт и не чат, что мелькают друг друга пожрав. Видишь озеро Чат, где изысканный бродит жираф. А подвину курсор, и Елабуга, перстень, петля. Небо — мой монитор, и бездонная память земля.
Об Ольге Бешенковской говорила Татьяна Вольская. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» итоги Венецианского кинофестиваля, интервью с голландским режиссером Полом Верховеном, эссе Бориса Парамонова, Михаил Бахтин и маляр Миколка. После рекламы и выпуска новостей.